Силы восстановились только через неделю. Таня поняла, что снова может метать крюк рано утром, когда продиралась навстречу новому дню сквозь последние сны. Уже понимая, что просыпается, она вспомнила про свою мангу и попыталась ею стать. Это удалось легко, почти без усилий. Она ощутила запах утреннего моря, жар солнца, золотые блики на голубом. Она сидела в лодке, под ногами лежал ее собственный крюк. Никаких усатых придурков в лодке теперь не было. Таня открыла глаза и увидела свою темную спальню. За окном лютовала зима. Все было плохо. И все было хорошо. Крюк был готов к бою. Что дальше? Перед ее глазами возник Федя. Бездушные глаза в модных очках, распахнутый синий халат, полоса белой кожи на скудных чреслах. А потом вспомнилась долгая и страшная дорога по лесу. «Вот это!» — поняла она. «Такая большая боль, такая сильная обида, что они даже не чувствуются, потому что все остальное происходит как бы на их фоне. Интересно, — подумала Таня, — а можно узнать, что он сейчас делает? Я ведь могу метать крюк в непонятное, а с Федей непонятно все, только серая мгла». Вдохнув так, чтобы воздух надавил на матку, она вызвала к жизни свой якорь. И что было силы, метнула его в грязный гипсокартон неведения. Она так и подумала, гипсокартон. И в этом, наверное, было дело. Якорь с хрустом пробил его. Таня потянула веревку на себя, и в завесе незнания появилась прореха. Таня метнула крюк еще несколько раз, разрушая остатки преграды. После каждого броска поле ее зрения становилось шире. Скоро она увидела свет и три расплывчатые фигуры, сидящие перед ним. Все трое, не отрываясь, глядели на золотистое сияние, источник которого был неясен. Одной из фигур был Федя, других она не узнала, только поняла, что это мужчины. Неясно было, на чем они сидят и где они вообще. Под ними мерещились то ли какие-то фонтаны, то ли механизмы, поднимающие их к свету. Нет, скорее, это были все-таки механизмы. Потратив некоторое время на их изучение, но так ничего и не поняв, Таня назвала их про себя домкратами. Фигуры на домкратах сохраняли неподвижность, только изредка они делали мелкие движения, устраиваясь поудобнее, и все глядели в свет. Этот свет походил на размытый ореол вокруг электрической лампы в тумане. Вот только самой лампы не было. Еще его можно было сравнить с радужной оболочкой огромного глаза без зрачка. Цвет глаза медленно менялся от желтого с красноватыми прожилками до ослепительно-белого. В свете были покой, сила и нега. Когда Таня начинала всматриваться в него, он быстро занимал все поле зрения. И на душе становилось хорошо и тихо. Можно было понять, почему Федя и двое других так пристально в него глядят. Таня решила испортить им праздник. Она нацелилась и метнула крюк в источник света, вернее, в то место, где этому источнику полагалось быть. И сразу же застонала от боли. Матка содрогнулась от неприятного спазма. Очень неприятного, словно перед месячными. Крюк улетел в никуда, и веревка смерти приняла на себя всю его тяжесть. Метать крюк в этот свет больше не следовало. Целый день Таня чувствовала себя так плохо, что больше ни разу не посмотрела в сторону Феди. И еще два дня после этого про него не хотелось даже думать. На третий, проснувшись с утра, она поняла, что теперь ее сил достаточно. Когда она пробилась сквозь завесу неведения, Федя и двое его спутников все так же глядели в непостижимый и опасный свет. Теперь он был красноватым, пульсирующим и неспокойным, и Таня сообразила, что они только начали свою странную процедуру. Вот что надо было сделать. Натащить мангу на Федю. Таня легко и безусильно стала мангой, зацепила свой образ крюком и швырнула себя, юную чистую, со смеющимися солнцем глазами, в смутно мерцающую вдали Федину лысину. Манга соскочила. Она сорвалась с Фединой головы и рассеялась в радужном тумане. Опять повторился неприятный спазм в матке, но в этот раз Таня была к нему готова, и эффект оказался не таким сильным. Таня поняла, что все дело в свете. Пока Федя в него глядит, манга его не зацепит. От света Федина голова делалась пустой и прозрачной, и мангу некуда было внедрить. Таня отдыхала еще два дня. Что это за свет, она не знала и не особо хотела знать. Ясно было главное — крюку с ним не сладить. Федина голова как бы становилась частью света сама, и метать в нее крюк в это время было не просто бесполезно, но и опасно. Но были еще эти странные домкраты, на которых поднимались к свету все трое. Чем пристальнее Таня всматривалась в них, тем меньше она понимала, что это такое. Высота этих домкратов постоянно менялась. Когда свет делался бело-голубым, сидящие перед ним фигуры оказывались примерно на одном уровне. А когда свет становился багровым или красно-желтым, они сильно разъезжались по высоте. Таня изучала происходящее долго. Иногда созерцающие свет фигуры исчезали на несколько дней. Иногда они появлялись по отдельности, но эти движущиеся подставки под ними участвовали в процедуре всегда. Таня начала догадываться, что дело именно в них. И хоть природа их была непонятна, как работать с непониманием, Таня уже знала. Собравшись, она метнула в него свой крюк. Боль в матке после этого не отпускала полдня. Но дело того стоило. Происходящее сделалось намного яснее. То, что Таня окрестила домкратом, и правда было чем-то похожим в метафорическом смысле. Это был сложный причинно-следственный механизм, поднимавший Федю к свету. У каждого из трех созерцателей этот механизм был свой собственный, но одновременно они были связаны между собой. Как работают эти причинно-следственные лифты, отследить было трудно. В домкратах не было ни зубчатых колес, ни моторов, только мерцающие индикаторами коробки, провода, мониторы с разрезами человеческой головы, обслуга в веселых ярких рубахах и еще почему-то буддийские монахи в коричневых рясах и черных мотоциклетных шлемах. Таня видела все нечетко и гадательно, как бы сквозь мутное стекло, и больше всего это напоминало бредовый сон или чудную фантастику. Но одно было ясно — пока эти механизмы работают, Федя недостижим. Таня копила силу пять дней. Потом Федя и другие фигуры куда-то исчезли, и пришлось ждать еще двое суток. А когда они, все трое сразу, наконец, появились в ее поле зрения, она безжалостно метнула якорь, целясь в Федин домкрат. Это получилось. Крюк зацепился за что-то важное в этом механизме, и Таня, как осторожный рыбак, стала медленно тянуть веревку в себя. Кажется, ее заметили жившие внутри домкратов монахи, но Таня их не боялась. Она крюком чувствовала, что сила на ее стороне, и монахи это знают. Несколько дней Таня каждое утро накидывала крюк и тянула веревку, пока не уставала от напряжения. Потом в домкрате что-то словно бы хрустнуло, и монахи в шлемах пропали, все вместе и сразу. Дело, как оказалось, было все-таки в них. Федин домкрат тут же схлопнулся, сложился, и свет над ним погас. Когда крюк вернулся к Тане, она попробовала накинуть его на цель еще раз, но даже не смогла ее найти. Домкрат просто исчез, а вместе с ним и два соседних. Таня испугалась и затаилась на целую неделю. Когда она опять решилась кинуть крюк в туман неведения, Федя нашелся сразу. Теперь он был один, и над ним, в точности, как над молодым Полом Маккартни в песне «Yesterday», колыхалась густая темная тень. «Федя страдал!» «Так тебе и надо», — подумала Таня. «Так тебе и надо». Под Федей тем временем уже начинали строить новый домкрат. Этим занимался ее старый знакомый Дамиан. Когда Таня увидела это, ее даже передернуло от гнева. Она метнула крюк с такой силой, что новые монахи, которых уже совсем было собрал вокруг себя этот неприятный тип, бросились во все стороны. Дамиан побежал за ними, исчез, и скоро зародыш нового домкрата под Федей потемнел, свернулся и зачах. В следующие две недели Тане еще несколько раз приходилось тормозить это домкрата строительства, И каждый раз, попадавший в ее поле зрения, Дамиан становился чуть грустнее. То же касалось и Феди. Он увидал на глазах. Темная тень больше не колыхалась вокруг его головы, а покрывала его целиком. Ему было очень нехорошо. Но самое интересное заключалось в том, что Таня снова увидела рядом с ним мерцающий свет. Вокруг его головы словно бы летал рой разноцветных светляков. Федя не делал никаких усилий, чтобы пробиться к ним из своего тумана. Но такая встреча могла произойти случайно, и тогда его голова опять стала бы прозрачной и пустой. Таня поняла, что крюк может потерять силу. Она уже знала, как это бывает. Такого нельзя было допустить ни за что. Пока Федя был достижим, следовало срочно натащить на него мангу. Таня представила себе южный пляж, моторную лодку, себя в этой лодке. И как индеец смазывает грани обсидиана ядом кураре, напитала мангу всем солнечным светом, всем беспричинным счастьем, всей юной надеждой, когда-то жившими в ее сердце. Это не было обманом. Она и правда была такой, когда, волнуясь и робея, готовилась выйти на помост женских продаж, на свое безнадежное, гнусное и неизбежное торжище с патриархией. Крюк лежал в лодке рядом с мангой. Таня осторожно надела на него наживку и нежно послала к Феде. А когда крюк поравнялся с его утонувшей в черном тумане головой, легонько подсекла и наволокла мангу на Федин затылок. Манга налипла, и Федя сразу стал виден отчетливо. Таня высвободила крюк и перевела дух. Манга еще некоторое время мерцала во мгле солнечной надеждой, а потом слилась с Фединой загорелой лысиной в одно целое, словно кусок сахара растворился в стакане чая. «Теперь, — поняла Таня, — я буду для него вот такая, и во сне, и когда он про меня вспоминает, и вообще». Метать Федю крюк после этого стало совсем просто. Продираться к нему через завесу неведения больше не было нужды. Не обязательно было даже видеть его внутренним зрением. В Фединой голове работал маячок, и крюк находил путь сам. К Феде вела надежная канатная дорога. Вот только надолго ли? Таня не знала, сколько времени манга сохраняется в голове у хуи мрази. Таких тонкостей они с Кларисой не обсуждали. «Верь интуиции», — сказала Клариса. Интуиция подсказывала, что мангу надо иногда обновлять. Но как? Надо было, наверное, заставить Федю видеть ее вновь и вновь. Ага, Таню осенило. У него ведь есть школьные фотографии. Наверняка остались. Может быть, есть похожая на мангу с близкой датой. Таня достала из шкафа пластиковый пакет, где лежали старые снимки, и погрузилась в поиски. Удача прыгнула ей в руки уже через несколько секунд. Групповое фото перед 10 классом, возле школы. Она с той же прической, с той же улыбкой, с тем же солнцем в глазах. Практически манга. И Федя. Откровенный задрот. Видно сразу по виноватому лицу. Вдвоем на одном снимке. И снимок этот почти наверняка сохранился у Феди, если он только не забрызгал ее лицо своей гадостью. Вот пусть он его и повесит на стену. Таня сформулировала команду и послала крюк в Федину голову. Якорь уехал в черный туман гладко, как трамвайная штанга по проводу. По легкому спазму в матке Таня поняла, что приказ услышан. Она чувствовала, что выбрала почти всю свою силу. Энергия осталась на одну команду, а затем придется восстанавливаться неделю. Что ему приказать? Что? Ее опять осенило. «Сиди под этой фоткой, хуй мразь, смотри на нее». И пиши мне письма, подробные. О чем? А вот о чем. Что это был за домкрат под твоей жопой? И что это был за свет, в который вы глядели? А я потом почитаю. Интересно. Якорь покачнулся и снова уехал по проводу в черный туман. Таня поморщилась от боли. Теперь неделю на фруктах и йогуртах. Ни на что другое все равно денег нет. Медленно работаю, слишком медленно.